Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня тема передачи в связи с тем, что 19 августа группе специального назначения КГБ СССР «Вымпел» исполнилось 37 лет. Как формировалась и работала эта группа. И наш гость, президент Международной общественной организации ветеранов «Вымпела» Сергей Шестов. Сергей, здравствуй.
Добрый день.
Привет, Сереж. Сереж, значит, сначала был, вот в самом начале был спецрезерв.
Ну, да.
И, что ты говоришь?
Это вопрос?
Конечно, естественно. А что, я сейчас буду про «Вымпел» рассказывать? Не дождешься.
Ну, спецрезерв, будем так говорить, всегда существовал в системе КГБ, НКВД, ГПУ, ЧК. Спецрезерв всегда формировался. И это давняя традиция. Я думаю, не только в нашей стране, и у супостата тоже есть такое понятие спецрезерв.
Если кто захочет, в интернете на удивление об этом достаточно написано. Вот это отдельная бригада особого назначения и так далее. Да. Это и в тот период, о котором пойдет речь, все это вот это. Людей, которых учили, чтобы они были спецрезервом, называется курс усовершенствования офицерского состава.
Да, ну это вот как раз вскоре после войны они так были открыты, уже как КОС, да?
Угу.
И вот с этого времени, и, по-моему, до сих пор система типа КОСа...
Работает.
Она должна работать. Это
я понял.
Обязательный атрибут.
Угу. Скажи, пожалуйста, хорошо, был КУОС, офицеры КУОСа участвовали в смене режима в Кабуле и во всем Афганистане в конце 79-го года.
Ну да, переполох это сделал как раз офицеры спецрезерва КУОСа.
Да, я, кстати...
Прошедший КУОС.
Я тебе хочу сказать, что я посмотрел какие-то английские и французские отзывы. Предельное восхищение.
Ты знаешь, есть в этом плане чем, ну, если не гордиться, а вот как бы считать, что не слабо сработали. Ведь мы там брали не только дворец, а всю столицу.
То есть это было несколько объектов, которые...
Все ключевые объекты.
Но по всей стране же ведь, насколько пишут, ни один афганский танк никуда не поехал, и все афганские части остались в местах дислокации.
Ну, здесь надо спасибо сказать преподавателям КОСа и отдельным офицерам КОСовским, да, которые на периферии сумели... сдержать. Были порывы некоторых дивизий двинуться на Кабул и все. Но вот сумели не военным способом удержать их на местах, ну, в местах дислокации эти. То есть не пошли отбивать Кабул.
То есть просто я сталкивался и сам в свое время считал, что это вот захватили дворец и все.
Нет, нет.
Это... А это... Да.
По-моему, 6 объектов было.
6 объектов. В Кабуле?
Да, в Кабуле. Да. 6-9.
И?
Ну, это Министерство связи, штаб, генштаб, сам дворец, тюрьма.
И далее по списку. Хорошо.
И еще и посольство... американское, на всякий случай.
Было блокировано.
Блокировано было, и там курьезный случай был.
Угу.
Каким-то образом, так назовем, солдат попал на территорию посольства наш.
Ага.
Ну, армейский солдат.
Так.
Вот. Так танк навел свое орудие и сказал, паренька, давайте назад.
А,
вернули паренька.
Вернули паренька.
Ага. Ну, а куда денешься?
Ну, в общем, да, да, особо выбирать не из чего. Хорошо. Начало 80-го года, образован каскад, отряда каскада, в отряде тебе ты, отправляетесь в Афганистан, в свои зоны ответственности.
Да, была разбита вся территория на зоны ответственности. 9 их было, включая Кабул. Моя была 5-я зона, это Джалалабад, ну, как центр, да?
Угу.
И 3 провинции.
Угу.
Агман, Нангархар и Кунар.
И Кунар, угу.
Это приграничные территории с Пакистаном.
Угу. Ну, ведь я просто слушателям скажу, что есть достаточное количество видеоматериалов в Ютьюбе по операции «Тора-Бора». И там достаточно много и документального кино, и интервью. И вот это «Тора-Бура», где был колоссальный совершенно, да, я даже, наверное, складом это нельзя назвать, а подземный город.
База.
Да. Вот эта вот база, это зона ответственности Сергея Шестого, она была, по-моему, там 4-5 километров до границы с Пакистаном, да, было?
Сама база километра полтора в горах.
А, все понятно.
Надо только перевал перевалить там. Угу. Да, 4-5 километров.
Хорошо. И уже вот 80-й год, каскад действует. И кто подал идею создания уже постоянно действующей вот подобной группы? Группы, кто стоял у истоков вымпела?
Ну, идея, она, так сказать, у многих офицеров, преподавателей, руководства бригады особого назначения. Вот. Но идеологом был Юрий Иванович Дроздов. Это он подавал служебную записку о создании такого подразделения. Доказывал его необходимость, доложил лично Андропову. Крючков сказал, иди сам докладывай. Ну, вот он Андропову докладывал все это дело. Андропов поддержал, вынесли на Политбюро. Политбюро поддержало. И таким образом создали постоянно действующее с номером войсковой части. Ее сейчас уже она открыта в интернете, 35690. Это одно название, так скажем. Второе название было ОУЦ, отдельный учебный центр. Вот. Ну, а в самом андеграунде, там внизу, вот это кодовое слово «вымпел», да?
Mm-hmm.
Ну, как у нас принято так сейчас считать, что многие офицеры, начиная службу, они не знали этого кодового слова «вымпел». Оно действительно было засекречено. А все, и удостоверения у нас были, там войсковая часть была обозначена, и название «Отдельный учебный центр КГБ СССР».
Угу. И 19 августа 1981 года объявляется в узких кругах, что группа специального назначения «Вымпел» существует уже, начинает свою работу.
Да.
Значит, можно
и
ли...
Идет, уже идет подбор людей, отбор людей. Угу.
А можно ли сказать, Сергей, а можно ли сказать, что вот этот вот самый КУОС...
А это и было на базе КУОС.
Я понимаю, что это было все у нелегальной разведки, управления «С».
Это да, это прямое подчинение было. Там такая штучка была. Все материально-техническое снабжение, вооружение и прочее, прочее, это по линии контрразведки шло.
Угу.
Ну, как бы да. А оперативная, ну, сама суть работы, это ПГУ, управление С, да. И опять Юрий Иванович Дроздов. Он...
Скажи, пожалуйста.
Как родитель подразделения мог бы кому-нибудь его отдать?
Я понял. Скажи, пожалуйста.
Да, появился уже термин разведчик особого назначения.
Особого, Сереж, или специального?
Ну, особого, специального.
То есть все. То есть не имеет значения. Следующий у меня вопрос. Кто привлекался на 7-месячные, по-моему, сборы в КОС? Ведь бытует мнение, что начальник никогда не отдаст хорошего подчиненного. Каким образом?
Это соответствует действительности.
Что?
Или нет? Дело в том, что людей этих, начальник-то, люди это в основном, это люди черпались из контрразведки, ну и из разведки тоже. Но во всех республиках и в некоторых областях были территориальные подразделения ПГУ.
А, понятно.
И здесь отдаст, не отдаст, территориальное ПГУ изучило, проверило, никого не оповещая, да, там, из начальников.
Я понял, все. То есть вот, это был...
Голосовали с председателем и с начальником управления, сторговались, не сторговались, и вот тебе и подбор. То есть не контрразведка подбирала, а подбирала территориальная разведка на местах.
Но она, естественно, понимала, что в центре спросят, если чего не так будет.
Ну, конечно, если ты отвечаешь за подбор кадра, ты за него и отвечаешь потом.
Скажи, пожалуйста, вот в КОСе, люди, которые попадали в КОС, что... Какие были основные требования к этим кандидатам?
Ну, голова – это само собой. Ну, прием в органы – это уже чистилище, да, когда отбирали людей. Все. Ну, и достаточно большое значение имела физическая подготовка, волевые качества.
Вот ты видел этих людей – как у них
не только видел.
Да это, ну, Серёж, я это называю видел.
Да.
Спорт?
Ты знаешь, то, что можно спортом назвать, да?
Нет, я спорт, это условно, абсолютно.
Это по собой игра в футбол, волейбол.
Не-не-не-не-не.
Спорту... У нас был своеобразный, если хочешь слово применить, спорт, своеобразный спорт, прикладной. Потому что иногда, допустим, мастер спорта там, по стендовой стрельбе, его приходилось переучивать. Знаешь, или мастер там рукопашного боя, там, айкидо, не знаю, карате, самбо, общее самбо.
Подожди, то есть можно сказать...
Навык это большое дело, он подготовлен, но людей приходилось, и нам переучиваться приходилось, потому что, ну, как бы мы не готовили себя не к спортивным.
То есть к спорту то, чем вы занимались, к спорту имело отношение весьма и весьма приблизительное.
Ну, не весьма-весьма. Ну, вот как я еще могу объяснять? Иногда устойчивые навыки спортсмена,
ну,
они мешали ему освоить специальность, вот нашу прикладную специальность.
Ну, ты хорошо, ты был кандидатом в мастера по самбо. Ты занимался боевым самбо.
Потом и переучивался.
А потом и переучивался.
Да.
Ясно. Дальше. Хорошо, это КОС. То есть просто так в КОС никто не попадал. Это был еще один отбор в КОС.
Ну да, это, еще раз говорю, среди разведчиков и контрразведчиков, в большей степени контрразведчиков, отбирали люди разведки.
Скажи, пожалуйста, а кто попадал в вымпел? Вот есть решение...
А это уже среди КОСовцев шел отбор. В общем... Сплошные отборы, переборы, перетряхивания и прочее.
Если это человек
когда,
был...
Когда формировали первый состав, да?
Скажи, вот у меня какой вопрос. Значит, человек проявил себя в КОСе, человек проявил себя в Афганистане.
Да, ну и не только к тому времени, конечно, в Афганистане.
А, и в других местах.
чуть-чуть другие места были, да. В общем, человек, который зарекомендовал себя, что он именно разведчик специального назначения.
Слушай, вот еще, очевидный, наверное, будет ответ, но тем не менее я тебе этот вопрос задам. А оперативные успехи на службе принимались во внимание?
Обязательно. Дело в том, что, от системы ГРУ, да, я не оперативную составляющую ГРУ беру, а вот боевые подразделения ГРУ.
Ну, то есть
У нас несколько были разные задачи, и мы работали в гражданской среде, да? Мы должны были работать в городе любого государства и в полевых условиях. Без оперативной работы, без навыков общения с агентурой, вербовочной работы и вообще оперативного мышления вымпел бы не был вымпелом.
Именно поэтому...
Выход на встречу с нелегалом, действующим нелегалом, ну, как пошлешь нетопыря, да, который ни бэ, ни мэ в этом плане.
Понятно. А знание языков?
Ну, как-то легендаризировано, что все повально знали. Нет, не все. Но, естественно, преподавался. И до этого мы изучали какие-то языки, ни шатка, ни валка там. Ну, разведчики более профессионально, это из системы разведки, я имею.
Да, да.
Вот, а у нас были постоянные занятия языковой подготовки.
Ага, языковая подготовка.
У нас штат преподавателей был, ну, естественно, не из университета Лумумба там. Наши преподаватели.
Я еще бы.
Да. И постоянно занимались языком. Были уникальные у нас люди по 5, по 6 языков.
Хорошо, скажи, пожалуйста, человеку предлагают идти в вымпел. Первый состав.
Ты как гражданский сказал, мягко приглашают. Ну да, своеобразное приглашение было.
Ну, там, наверное, это носило, в общем-то, достаточно приказной характер, но...
Нет, есть... он добровольный, но...
Я понимаю, да.
Слово «приглашают», вот это гражданский оттенок несколько. Дело в том, что когда человека подбирали и изучали, уже было понятно, пойдет, не пойдет. Кто не пойдет, с теми и не беседовали.
С теми, да, не беседовали уже.
Естественно. А так это уже человек, так сказать, практически был морально-психологически готов.
Начинается, сколько есть, опять же, если это не секрет и не гостайна, сколько человек было в первом наборе?
Ну, штатное расписание... скажем так, предусматривало там 600-650, допустим, человек. Это тоже в интернете все есть. Вот, а первично, человек 150, наверное, первичный набор был. А потом с каждым годом, и не только уже из системы КГБ, вот Рязанское училище, ряд гражданских вообще подбирали, офицеров-резервистов.
Хорошо.
Он на гражданке, но он со званием, да, после...
А когда вас отобрали, 150 человек, на вас лежала обязанность подбирать кадры для вымпела? Или этим занимались там,
не на всех.
Не на всех.
Кадры занимались, в основном, кадровый аппарат, но они полагались на ряд офицеров. Ну, в их ряду и я был, да, вот я Рязанское училище шерстил один раз, которые откомандировывались в то или иное заведение, Министерство обороны, ну, и там, где надо. Вот, и проходил вот этот офицер, которого уполномачивали, он, так сказать, вот отбор и первичный отбор осуществлял.
Ты приезжаешь в Рязанское училище. Кто тебе нужен? Время, то ты же не можешь в Рязанском училище сидеть 4 месяца, наверное.
Ну, пару недель приходится.
Пару недель. Как за пару недель ты в одной из передач говорил, что ты отобрал за это время, ну, там же, наверное, есть и уж совсем какие-то супердесантные факультеты.
Ну, да.
Как ты отобрал? 5-6 человек. Хорошо. Я понимаю, там показатели стрельбы, ты смотришь, как они бегают. Если ты можешь привести пример психологического подбора. Вот перед тобой сидит человек, тебе же нужно его проверить, испытать.
Ну, физическую подготовку его, в общем-то, нетрудно из материалов личного дела, там, так сказать. Внешний осмотр, ну, визуально прицениваешься, изучаешь личные дела, с курсовыми беседуешь, ну, с их папами, начальниками, командирами. Вот. Ну, изучаешь все это так вольно-невольно. Ну, а когда уже кандидата подобрал, конечно, идет личное собеседование. И здесь, ну, как бы, для себя последнюю точку ставишь, годен, не годен. Я начал в Рязанском училище, думал, что наберу из роты разведроты, да, там, учебные разведроты. Ну, это, как ты говоришь, супер-пупер, да, там внутри.
Ну, да, это внутри десантного училища совсем десантники.
Да, да, да. Их достаточное количество там было. Ну, рота, она и есть рота, больше, меньше. А пришлось шерстить все училище. И из всего училища я подобрал 6 человек.
Из этих 6, они все 6 стали офицерами вымпела или кто-то отсеялся?
Ну, один у нас никуда не денешься, один у нас был слегка блатной, так все понимают.
А, все понятно.
Я на него и внимания не обращал, просто дана была команда, забери его. И он через систему вымпела, а поскольку мы в разведке, он, по-моему, даже и не задерживаясь на вымпеле, его перекинули сразу в линейное подразделение разведки. Ну, на учебу там все. Ну, он приблотненный был. Хороший парень, ничего. Ну, только папа попросил. Вот. Он высокопоставленный генерал был. Не наш, не из нашей системы. Из КГБ. Ну, военный генерал. Ну, парень себя оправдал, потом он, насколько я помню, достаточно хороших успехов в разведке добился.
Осталось 1,5 минуты. Я задам вопрос, Сереж, начни рассказывать, а дальше уже. Опыт какой был? Вот на основе какого опыта? Великая Отечественная война, вот эти вот чекистские партизанские группы, вокруг которых...
Я понял, Лень. Это, само собой, собственный внутренний опыт, начиная с царских времен, еще там с Ивана Грозного, да, там все анализировалось. Вот. Но не меньшего внимания, огромное внимание мы уделяли англосаксонским и иным подразделениям специального назначения. Все эти котики, альфы, дельты, беты, там сотни стран, сотни наименований. Здесь мы шерстили и вооружение, спецтехнику, тактику, оперативную практику. Целое подразделение в штабе вымпела сидело, занимающееся ежедневным анализом и обработкой вот этих материалов.
Серёж, сейчас новости, а после новостей тогда продолжим.
Хорошо.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Еще раз здравствуйте. Продолжаем нашу беседу с президентом Международной общественной организации ветеранов группы социального значения «Вымпел» Сергеем Шестовым. Полковник КГБ в отставке. Кавалер разных вещей, разных, ну, по крайней мере, Красного Знамени Сергей получил за Первая же была командировка, да, в Афганистан?
Да, вот это за Тара-Буру и заложников
освобождения. Да, освобождение. Ну, это... Я хочу просто сказать слушателям, что это есть в Ютьюбе и интервью Сергея. И да, возвращаемся, Сереж, к последнему моему вопросу. Можно ли сказать, что изучение опыта друг друга – это хлеб любого спецподразделения?
Это да. Если противника или партнера даже не изучаешь досконально, не вникаешь в суть, это не есть хорошо, это проигрыш.
Вот еще, когда я попадаю к тебе в офис и вижу твоих коллег, сослуживцев, друзей, слушай, а почему там, ну, по-моему, это ваш термин, а почему там слонов нету? Вот эти вот люди 2 метра, размером в дверь.
Нет, все... я должен тебе сказать, у нас есть слоны, но в положительном смысле.
Нет, высокие, крепкие.
Вот, один голов, Проценко, под 2 метра ростом.
Видел голов, я голова.
Голов это, более благообразный Валуев, допустим, да?
У него это... У меня рука не маленькая, но когда он мне руку пожимал, ну, такое впечатление, в хорошем смысле, лопата.
Лопата, да.
Лопата. А Проценко, я тебе хочу сказать, вот я его видел, когда была премьера этого документального фильма, но он высокий, крепкий, но нельзя сказать, что он вот то, что называется амбал.
Да, нет, люди у нас были просто разные. У нас был там несколько человек, метр с кепкой, допустим. Они нужны, такие люди. То есть цель выполнения поставленной задачи.
А она может быть?
А задачи могут быть разные. И не всегда боевые. Люди, совершенно... И, в общем-то, если вот собирается, да, ну, ты сборище наши большие не видел? Допустим.
Большие нет.
Да, ну, так, как будто вот толпа каких-то однокурсников там встречается, там, не скажешь, что это ребята там готовы кирпичи и бетонные плиты расшибать лбом.
Так...
слабеньких не было.
Не, слабеньких там... Вот из тех, кого я знаю, конечно, никаких слабеньких там не было. Но мне рассказывали, что один из офицеров вымпела, когда он пришел, он был очень и очень прилежно тренирующимся и успешным каратистом. Так вот, ему набитые костяшки с двух рук, ему пришлось сводить 3 года. Это так...
Это да, не у одного, у многих. Я говорю, нам перепрофилировать надо было таких маститых спортсменов.
А, например, человек приходил из армии. Ну, есть же термин «армейская выправка». И тут тоже приходилось людей переучивать?
Даже было как-то комично. Вот ходим мы... такого не разгильдяйского типа, ну так вот вольный гражданский стиль. И когда начали из Министерства обороны людей брать, прогнав их через спецподготовку предварительной контрразведки, они не сырыми к нам приходили, уже им преподавали там оперативные дисциплины. Вот. Какой костюм на него не одень, видно, идет офицер. Ну, через годик-два уже превращался в нормального человека. Ну, в кавычках я имею в виду. В положительном плане.
Ну да. Ну да.
Это вот надо было убирать признаки, да, вот характерные признаки спортсмена, военного. Это надо было убирать, это надо было превращать его в облик гражданского человека.
То есть когда, например, этот человек сидит напротив себя в метро, глазу зацепиться не за что?
Ну да, обычный, внешне обычный человек.
Угу. А программы как составлялись? Вот именно тем, что шерстился весь исторический опыт, изучался опыт иностранных спецподразделений?
Ну и изучение спецдисциплин своих.
Ага.
Огневая, минно-подрывное, оперативное, спецтактика. Времени свободного, я тебе скажу, не было.
Подожди, вот я сейчас услышал твои слова. Значит, все происходило как? Рабочий день начинается в 9 утра. Предположим, может, 8, может, 10.
Служба начинается с утра.
Служба начинается с утра.
Да.
И, как ты, опять же, в одной из передач рассказывал, 95% времени идет разная специальная подготовка. Хорошо.
В школе, в кабинетах, в залах спортивных, на огневых рубежах, в тирах, стационарных, полевых, на полигонах различных, и в Подмосковье, и в горах Кавказа, допустим, там, или там в Казахстане, на Чукотке, в Армении, ну, там, где надо, там, где... Надо было воссоздать те или иные условия, пожалуйста. Много эксплуатировали в этом плане Афганистан. Учебные группы выезжали в боевую обстановку для дальнейшего обучения именно в тех условиях.
А вот, например, средства вот ваши...
Дальний Восток, всякие Вьетнамы, Китай, там Лаосы, ну, американский континент. Ну, Лень, там вот где надо выполнять задачу.
То есть, я не знаю, там офицеры выпила, готовились к выполнению задач в любом регионе и...
Под любым предлогом.
Хорошо. Выбил подразделение офицерского. Какие взаимоотношения? Все-таки, наверное, капитаном, подполковник командовать так, как рядовым солдатом-то не может.
Нет, не было понебратства, но и не было вот чистой военной, да, вот этой... военного, так сказать. Еще раз говорю, мы готовились к работе в гражданской среде.
Все, я понял. То есть, очевидно, была какая-то спецдисциплина. Я не знаю, как она точно называется, но я предположу, что это какие-то действия в городских условиях.
Да, здесь работа в городе.
Работа в городе.
Угу. Работа в горах, работа в пустыне, работа в лесах. Ну,
хорошо. Человек отобран. И вдруг выясняется, что он через торпедный аппарат выйти не может в акваланге. Ну вот что-то у него там в голове как-то. Вот.
Ну это, Лёнь, я понимаю, это нормальные условия. Значит, этот человек не будет привлечен к работе по выходу из торпедного аппарата.
Но под водой он будет уметь действовать.
Номинальные... пока дает показатели, сноровку и умение работы в горах.
Но, тем не менее, у него навыки работы под водой будут, да?
Навыки обязательно будут. Это собственное жизнеобеспечение. И если он, ну, так сказать, не приспособлен, ну, давай, с этим торпедным аппаратом, то его обязательно прогонят, для того, чтобы, попав, собственное выживание должно сработать. Хочет он, не хочет, но он должен... Он потом не будет специализироваться на этом. Но через аппарат его протолкнут.
В чем уникальность вымпела?
В том, что он уникален.
Это
действительно было уникальное подразделение.
Твой ответ блещет доступностью.
Да. Ну, я тебе говорю, без хвастовства, любую задачу, любую.
правильно ли говорил первый командир, это есть в интернете.
Эвальд Козлов.
Да, он говорил, когда он сравнивал вымпел с другими спецподразделениями, он говорил, что вот за стеной какой-то объект. Любое спецподразделение прошибут эту стену, взорвут, как угодно. И выполнит задачу. А вымпел найдет способ эту стену обойти, сделать все, по-моему, чужими руками. А потом люди скажут, ну, случайно так случилось, все, никого тут не было.
Да, это самый высокий уровень классности, когда... нет следов, или их очень мало, или они недоказуемы, диверсионного воздействия.
А можно сказать, что именно вот эти вот качества выражаются в термины оперативно-боевой состав?
Да.
У вас же ведь это для вас официальный, по-моему, был термин.
Да, оперативно-боевой состав.
То есть человек может... ну, опять сейчас я рискую залезть в область, в которую я мало что понимаю. То есть, предположим, этот человек должен выполнить задание в каком-нибудь заграничном городе В.
Ну, да. Ну,
он проникает...
Мне нравится больше, когда мы на эту тему говорим, Париж.
Париж? Да, ну хорошо, ну ты я сговорчивый, ты же меня знаешь. Хорошо, но я помню, как ты французских корреспондентов напугал.
Ну, не, ну они заколебали.
Ну, расскажи, ну, раз уж начал говорить, заметьте, не я это сказал.
Да, ну, когда я уже на пенсии был, международка легализовалась, брали, была такая практика, брали интервью, в том числе и западные. Ну, вот французы до меня докопались. Приблизительно рассказывал то, о чем мы сейчас говорим. Вот. А их интересовало. А вот Париж, а вот как вы там?
Угу.
Ну, я так это, с иронией, ну, не с иронией, а серьезно, они восприняли это. Я говорю, ну, вам стоит своему руководству страны посоветовать Елисейские поля хорошенько прошерстить. Сколько там наших схронов, не скажу, но если хорошо будете искать, может быть, найдете.
Ага.
И, ну, мы-то юмористы, да, и понимаем друг друга. А там вижу телевизионщики, гражданские люди, они всерьез.
Они всерьез.
Или это? А потом я, а мы же международка, потом я через свою связь во Франции, вот, притом это его инициатива была на меня выйти с этим вопросом. Что-то там напугал, какие-то мероприятия, чуть ли не население не оповещали, что вот русские в пределах города имеют схроны с вооружением, с тайной техникой.
И все как один в костюме Деда Мороза, наверное. Да.
Такой курьез был. Я-то так ради шутки сказал.
Можно ли, Серёж, вот можно ли сказать, что вот эти вот отряды чекистские, победители Медведева, потом вот Михаила Сидоровича Прудникова, которые забрасывались к немцам в тыл, вокруг них создавались партизанские отряды. И есть, это у нас. И можно ли сказать, что вот теми методами, которыми действовал, ну, очень приблизительно, полковник Лоуренс Аравийский?
Ты знаешь, навряд ли. Этот разведчик-разведчик-одиночка был. Там не было у него, конечно, ни подобия вымпела, ничего. Но он был по духу разведчик специального назначения. Он работал в тот период, когда племена еще были эти племенами, шейхи, все это дело. Вот он, это классная его работа, которая и до сих пор, так сказать, дает свои плоды. Он работал с арабскими племенами и добился огромных успехов. Огромное количество приемов тактических, военных, специальных, он задействовал тогда, да.
А вот...
Откупы и вербовка, и деньги, и...
Ну, но ты, и ты, и твои коллеги мне говорили, что без у Лоуренса с собой все время был сундук. И понимая...
Ну, а как без этого в тот период?
Но, а вы...
И сейчас, я думаю, сундук каждому разведчику сгодился бы. Ну, условный, конечно.
Да, да.
А тогда, ну, так и было.
Причем они...
Надо было камешки с собой возить.
У него...
Деньги какие-то.
Да. А вот не какие-то. Ну, ты это, естественно. А он только золотые английские суверены.
Да.
А эти все бумажки, фунты, это арабские племена, как-то они не понимали ценности.
Ну, а как ты? Золото он мает, на зуб попробовал, да, золотые?
Ну, да.
А как бумажку кое-то суешь? Он говорит, да нет, я мочой верблюда подмываюсь, руки мою, мы к бумажке непривычные.
Ну да, ну да, ну да. Ну, наверное, о том, как Вымпел работал за границей, об этом никогда мы не узнаем. Ну, лет через 700.
Ну, кое-что по Африке и, ну, естественно, по Афганистану. А так... Ну, легенда, она и есть легенда.
Ну, я понимаю. Скажи, пожалуйста, что как работал Вымпел после демократической революции? Вот уже где-нибудь после конца 80-х, самого-самого-самого, и 90-го, 91-го года. Ведь многие ушли тогда.
Период разгона Вымпела, что ли?
Не, разгон 93-й год.
Ну, вот это пороговое состояние, когда Ельцин Вымпел расформировал. Ну, как? Я вот на гражданке уже был, да, ну, я ушел вообще. Кого-то, ну, берегли, люди-то уникальные. Их разбирали. Их разбирали... по разведывательным, контрразведывательным подразделениям. Ну и какая-то часть, нас же тогда как бы передали МВД.
Это после 93-го года.
Да, я тебе про это перевел.
А я имею, вот опять же, извини, я сейчас рекламой займусь. Отснят фильм, называется он «Восход и закат Вымпела».
А, это мы уже как бы говорим о том, что должно выйти вот-вот.
Значит, там, два главных героя, что нисколько не умаляет заслуги других офицеров Вымпела. Первая часть — это Сергей и Афганистан, и та операция в Туре-Буре, в этих ущельях там. А вторая часть — это Сергей Проценко. Это человек у Белого дома, скажем так.
Ну, это человек, реально легенда. Если все шелуху, все отбросить, это человек, который предотвратил минимум расстрел и убийство, массовое убийство тех, кто находился в Белом доме. Он в буквальном смысле слова, Сережа Проценко — это легенда. Предотвратил то, чего желала сторона Ельцина.
Это я рассказываю...
Извини, перебиваю.
Да,
это
как-то нет.
Что... Впервые Ефим, да, кто фильм снимал.
Да.
Обладатель, единственный в мире обладатель вот этого интервью Проценко, да?
Угу. Ну,
впервые, он никогда толком ничего никому не говорил. Ну, как-то время пришло или что там, не знаю, как вот. Это показано впервые вообще в мире. Он Ефим обладатель, на мой взгляд, бесценного материала.
Ну, я надеюсь, что Сергей Проценко придет все-таки на «Говорит Москва».
Ну, попробуем его уговорить.
Ну, вот. Про Сергея там, вы увидите, там один очень серьезный человек, там написано, кто, конечно, не все. И он говорит про Сергея, что за то, что Сергей сделал в Афганистане, мы должны были дать героя. Это я к тому говорю, что как-то, когда люди, я, те, кого я видел с наградами, немного наград у людей. Почему-то. Почему-то.
Ну, это из передачи в передачу повторяю. Нам всегда говорили, надо быть скромнее.
То есть чекист должен быть скромным?
Чекист он должен быть. Вот такой был период. Не всегда кровавый, локоть по колено в крови.
Да-да-да.
Вот. Вот где-то с 70-х, ну, с 74-го, 75-го года вот эта вот практика скромности, она нас украшала.
А вторая часть, это Сергей Проценко, это вот «Белый дом». Ну, я очень надеюсь, что Сергей Проценко придется. Фильм, с моей точки зрения, сделан очень хорошо. С моей точки зрения.
Ну, а с моей не... Но, мне не нравится, я здесь ничего не могу сказать, что два эпизода сколочены в один фильм.
Ну, я бы, конечно...
Ну, это мое мнение.
Это твое мнение. Да у вас там... Опять же, я с этим человеком не знаком. Это полковник Вымпела Валерий Киселев.
Да.
Крошечный видеоматериал. Люди приезжают в Никарагуа. Им кто-то из советских там говорит, что тут есть один, я не помню, то ли кубинец, то ли никарагуанец, он так стреляет. А дальше я практически дословно цитирую Валерия Киселева. Ну нам, мы ж такие герои. Иронично, с такой полуулыбочкой. Ну, действительно, а кто это нас чему научит? Увидели, как он стреляет, давай учи. И вот это вот понимание того, что учиться надо, если ты прекрасно понимаешь, что есть чему. Вот. Вот это подход высокого класса профессионалов. Проценко в этом интервью рассказывал о работе, когда уже все летело к чертовой матери, страна рушилась, и тем не менее он рассказывал, что без единого выстрела удавалось предотвратить резню, межэтнические столкновения.
Вот это нам даже нисколько ставили задачу не допускать крови. Мы сами понимали и сами делали все, чтобы не допускать крови. Не допускать резни грузин между грузин, армян между армян там, и прочие, азербайджанцев против азербайджанцев, узбеков. Они и резали друг другу глотки и готовы были дальше. Мы занимались тем, что разводили их по разным углам, мирили, уговаривали, упрашивали, иногда жестко упрашивали. Но вот лишь бы не допускать резни.
Ну,
резня была, но мы все перекрыть не могли. Нас было, а, мало, и, б, не все руководство страны, я мягко сказал,
ну, да,
придерживалось такого же мнения, нашего мнения.
Ну, Сергей...
Мягко говоря... Хотелось им кровушки.
Ну, это да, когда кровь же ведь легче многие дела обтяпают.
Да, пример с Бориса Николаевича взяли по Белому дому. Что...
Я могу сказать, Сергей мне это рассказывал, я это рассказывать не буду. Сергей уже, будучи в отставке, был в одном достаточно горячем месте, где он, поговорив с людьми, убедил их, что надо делать эдак, а не так. Захочет, как-нибудь расскажет. У нас новости, Сереж, после новостей тогда.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем нашу беседу с Сергеем Шестовым. Серёж, скажи, пожалуйста, в западном мире, в англосаксонском мире есть, был аналог Вымпела?
Вот в полном виде, насколько мне известно, вот в полном виде, как Вымпел, нет. С аналогичными функциями, где-то с большими, где-то с меньшими, есть, было и будет.
Это то есть у них всегда есть, ну, что-то, скажем так, что-то подобное, да?
Они никогда этого не прерывали, англосаксы этого не прерывают уже со времен развала римско-греческой вот этой цивилизации. Они это подхватили в свое время. Mm-hmm. И с этого времени никогда у них не прерывалась специальная работа.
Скажи, пожалуйста, почему такое количество неудачных операций? У них, я имею в виду Сомали.
Да, я понимаю, да. Не бойцы сами виноваты, да, они это. Ну, в какой-то степени может быть и так. Как тебе сказать, иллюзорность, у них повышена иллюзорность их могущества. Они воспринимают за действительные свои иллюзии и всемогущество.
Ты имеешь в виду, что они думают, что все как в Голливуде, да? Вот, они настолько сильны.
Да, скорее всего, вот здесь Голливуд свою роль сыграл. Все как в Голливуде. Все виртуально, все отлично получается. А ты заметь, у них даже все фильмы, они мало, ну, достаточно мало, когда они борются с внешним врагом. У них всегда свои. Раз кто-то там восстал, кто-то не подчинился, и давай калашматить, пугать бомбами и прочим-прочим. Они воюют сами с собой в фильмах. И в реалии приходится им самим коловратки, сами себя.
Mm-hmm, да, я понял. Я понял. Потому что вот про, опять же, ну, Альфа, конечно, более известно. Но до определенного момента вообще ничего не известно. А вот я не знаю, есть ли эта статистика где-нибудь, сколько человек потерял вымпел как группа специального назначения, и сколько потом потеряли, ну, если правильно, их можно назвать центром специального назначения ФСБ?
Сейчас-то?
Ну да, вот, ну,
Нет, он же официально на сайте... Это подразделение существует. Но это уже не вымпел,
да.
А управление А и управление В.
Угу. Но это уже...
Центр специального назначения.
Но это уже... Ну, например...
После разгона Ельциным вымпел, да, прекратил свое существование. Вымпел.
Угу.
Дух вымпела воплощается... Ну, в данном случае в управлении А, в управлении В,
А... Я опять понимаю.
Задачи стоят другие.
Да,
мы
да.
Были официально диверсионно-разведывательное подразделение. Уничтожать.
Да, я понимаю. Слабально. На сегодняшний день в системе обеспечения безопасности Российской Федерации существует аналог вот твоего вымпела?
Ну, несколько, я вот говорю, управление В.
Но это внутри страны.
В разведке есть, ты знаешь об этом.
Ну да, 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 да.
Заслон, но уже не заслон, а нечто другое.
Угу.
Да, вот по элементам, схожим с вымпелом, существуют. Они не могут не существовать.
И...
Такого подразделения, ну, разогнал Боря, да?
Ну.
А через год-полтора, куда денешься? Это... Атрибут, государственный необходимый атрибут. Тем более, когда государство неспокойно, когда идут колоссальные изменения все.
Можно сказать так, это от моего лица. Я очень надеюсь, что такое подразделение в системе обеспечения безопасности страны существует.
Да.
Все отлично. Да. Отлично. Еще вот я уж скажу, видел я там друзей Сергея, там приглашали меня по разным поводам, несерьезные люди совершенно. То есть я когда попал, я думал, что вот действительно там богатыри и герои смеются друг над другом, говоря нынешним языком, прикалываются. Но вот что видно, одно видно совершенно точно, люди. Люди, это даже так, люди и личности. Вот, ты не будешь против, я думаю, таких определений.
О, я только могу спасибо тебе за такое.
Ну, мое впечатление такое. Что, Сереж, что случилось у Белого дома? Ведь командиром вымпела у Белого дома изначально не был Сергей Проценко, по-моему.
А он и в окончании, вот по решению вопроса, не был. Он был начальником отдела.
Нет, я имею, вот люди пошли к Белому дому, там, очевидно, надо говорить, выдвинулись, там, группа, или я не знаю, как это называется.
Ты вымпел шли, да.
Да.
А я не из Кремля, когда Борис пожелал им Белый дом растребушить.
Не, по-моему, если я не ошибаюсь, было приказано уничтожить тех, кто был в Белом доме.
Ну, ты уничтожить, а я растребуши.
Ну, так...
Смысл-то уже...
Да.
Весь мир знает, что было желание уничтожить там всех людей. Вот. Максимально.
Угу.
Ну, ни Альфа, ни Вымпел не повелись на это. И решили своим путем вот то, что известно миру.
Известно миру. Скажи, пожалуйста, там же был тяжело ранен один из офицеров Вымпела, который потом...
Тяжелое ранение. Ну, но сейчас мается с этим.
Угу.
Альфа насмерть.
Да, а офицер Альфа был убит. Да, да, был там убит. Но тем не менее...
Провоцировали, чтобы...
Чтобы стрелять начали.
Альфа и Вымпел начали огрызаться и поливать вокруг себя огнем все. Ну, видишь, не поддались. Даже на такую суперпровокацию не поддались.
И
решили задачу.
Как рассказывал Сергей Проценко, у начальника охраны или безопасности, не знаю, Ельцин был приказ нейтрализовать Рудского и Хасбулатова. И ну, это...
А их и не отдали Коржакову. Коржаков говорит, отдайте мне, я их сам увезу.
Ага.
А их же всех, ну, я верхушку Белого дома, в свои мы автобусы поместили и отвезли в Лефортово, а он так кругами и ходил, отдайте, отдайте.
Так вот я просто хочу слушателям сказать, вот эта знаменитая фотография, в автобус идут... Рудской, Хасбулатов и, по-моему, на заднем плане Макашов,
да?
А спиной стоит человек в камуфляже, в этом, в шлеме сфера. Вот это и есть Сергей Проценко. Но...
Да, ну, в кино это вот в нынешнем кино.
А в фильме там его лицо показано, да.
Там и лицо будет. Ну, там тоже есть фрагменты лица, он в амуниции был.
Угу.
Вот. Ну, а здесь он сидит и... рассказывает.
От
исполнителя этого мероприятия.
Когда мы с тобой ездили в гости к Захару Прилепину,
ну?
Под Москву, ты рассказал о случае из твоей биографии, ты уже был в отставке, но это было связано с Африкой.
Это по линии Гохрана.
Это дело я не
том,
знаю.
Дело в том, что ведь систему, бывшую систему КГБ перекручивали, по-моему, 5 раз. Это уникальный изуверский способ уничтожить подразделение, это выводить за штат и переименовывать. Не надо, людям зарплаты платили, все, но их, так сказать, парализовало всех, да?
Угу.
В кавычках парализовало. И стране, ну, страна это громко может быть, люди, а задачи выполнять, перед ними задачи все равно ставили.
Угу.
Вот. Не хватало людей, многие ушли, многих разогнали. И международка уже существовала. Взаимодействия у меня были, мои друзья уже, они на высоких достаточно первых, вторых должностях в системе были. И они просили нас, ветеранов, помощи в работе.
Какие ветераны? Вам тогда чуть за 40 было-то.
Ну, это не важно. Уже все, ветераны, уже пенсионеры, уже вне системы. Ну, и достаточно много задач по Кавказу, по Азии, да, нашему азиатскому региону, по Прибалтике, да и в самой России приходилось, ну и мы сознательно на это шли, многие просьбы такие солидного масштаба решать.
А, то есть государство тогда это решить не могло, а вы решали?
Оно бы могло, если бы специалисты оставались на местах. Некому было решать задачи.
А, просто... А, ну да же, ведь, конечно, вывеску сменили за штат, вывеску сменили за штат.
Да, да, и так по 5 раз, по-моему, да?
Да не, ну уж даже я помню.
Ну, это хорошая задумка разваливать любое учреждение вот таким способом, мирным, развалить в легкую.
Угу. Да, тогда же было какое-то Министерство безопасности, ФСК.
Ой, я даже не хочу вспоминать. Все. Я был гадейку этого.
Извини, да, да, да.
Это там такая вещь.
Чередование надо... различных
интернет
там
открыли, да, и,
букв,
да,
и так далее.
Да, я говорю, как ваша система? АБВГД.
АБВГД, ага. Угу. Слушай,
да, выполняли задачи.
Скажи...
Уже в зарубежных странах.
Ну, ты же говорил, что ты ездил в Африку. Куда, и ты не говорил?
Это по линии Гохрана надо выполнять было задачи.
Все, там, понятно.
Да. Приходилось и в самом Гохране, и в Африке. Государству нужны были доллеры.
Угу.
Доллеры нужны были. А тогда... Англосаксы в наглую обдирали нас. Вот Козленок, вот этот случай.
А, это вот вся, это вот та история.
Да, то, что можно, мы предотвращали и договаривались, и уговаривали, оперативную работу по полному профилю вели. Вот. Тогда мы успешно все. Но опять скромность, она нас...
Да, это да, скромность, она да. Скромность, она всегда. Скажи,
на
пожалуйста.
На Кавказе, уже в других республиках, и в наших республиках. Ну, такие судьбоносные приходилось решать задачи.
Вот.
Государство.
Да, мы как-то, ты рассказывал о своем отношении к свободному владению оружием на территории Российской Федерации. К сожалению, вот у нас тут на днях какой-то человек открыл огонь по сотрудникам, они стреляли в ответ, ну, в общем, и попали они в него только когда он начал убегать, то есть в спину они ему попали. А чем это можно объяснить? Я почему этот вопрос задаю? Ты когда-то мне, опять же, я это в интернете видел, когда сотрудники вымпела, они тренируются, ну, наверное, это, нет, это ты мне тоже говорил, называется ближний бой, когда стрельба ведется из разных положений с расстояния в метр, в 2 метра, в 3 метра. Почему вот эти вот сотрудники правоохранительных органов не могли столь долго нейтрализовать этого стрелка?
Ну, вопрос-то очевидный.
Для тебя.
Утрачены или не применяются методики обучения ближнему бою?
Что такое ближний бой? Потому что...
С применением огнестрельного оружия, ну, давай говорить будем про пистолет, про автоматическое пока не будем.
Uh-huh.
Вот. Эффективность, ну, кто считает до 7 метров, кто там до 12-13 метров. Но здесь срабатывает моя формула: знание, умение, навык. Надо иметь хорошее знание, да? Приобрести умение владеть оружием, и навык, в буквальном смысле слова, если офицер стреляет 3 патронами, прищурив глаз в мишень, это тоже, наверное, надо, да, это такое упражнение, вот, то навряд ли он сможет эффективно вести ближний бой, да.
Mm-hmm. Но как один из элементов подготовки это должно присутствовать, да?
Ну, я не знаю, как у постовых там и прочее, прочее.
Ага.
Я говорю о спецподразделениях, да, которые максимально эффективно должны владеть оружием. Ну вот слушателям, наверное, легче будет понять, как. Метание, да, там, различных предметов, ну, ножей.
Ну, хорошо, да.
Метать можно все, что угодно. Если неделю человек не потренируется, он навык у него будет резко падать. А через месяц он и не то, что не попадет, и не воткнется его предмет.
То есть это вот опять...
Постоянный тренинг нужен.
Слушай.
Это не значит, что надо пули выпускать постоянно, да?
Слушай, а ведь вот я, опять же, в интернете я видел, но это альфа была. Они вот именно, они стреляют по мишеням. Мишени самые разные, вплоть до того, что откидывается какая-то фанерка.
Да, да, да.
Там кружки с номерами, ему говорят 42. В этот момент ему на ухо все орут: тупой, промазал, куда ты лезешь? Так да. Мало того, в него еще стреляют. Он, правда, в этом, в бронежилете. Ты мне объяснил, что это облегченный заряд, да?
Да, заряд пониженной мощности. Ну, человек ощущает, что в него влетело.
То есть даже...
Да, кстати, не знаю как, но наши супостаты, может, сейчас и применяют, но раньше они не применяли такой метод, да, ответной стрельбы.
А,
боевыми.
Да,
ослабленными, но боевыми.
Но это что воспитывает? Даже когда человек ранен, он должен продолжать действия?
И ранен, и ты знаешь, как здесь как дрессировка по Павлову.
Угу.
Да? Если в тебя прилетает даже ослабленное, то маешь вещь.
Ну я, да. Слушай,
уже,
ну вот...
уже как бы более юрким, вертким становишься.
Но вот ты же ведь первый был, то есть у тебя был на КУОСе, ты, по-моему, провел 2 месяца, да, всего?
Ну, это отдельная история. Я не проходил 6-месячных, так сложилось. Афган, вот это все событие.
Угу.
А потом я прошел курсы преподавателя. Я преподаватель.
Преподавательский. Но вот эти вот первые, вот эти вот, еще с военным опытом Великой Отечественной войны, это были люди, которые заботились о своих курсантах, слушателях, о своих офицерах, как о детях, но с другой стороны, как командиры были абсолютно безжалостны. Это не мои слова, это и ты мне говорил, и другие говорили.
Иначе бойца не воспитаешь, Леня.
То есть, тот же самый Юрий Иванович Дроздов, кстати, у меня вопрос тебе по Юрию Ивановичу. Юрий Иванович ведь, вот, как мне кажется, ну, это вопрос себе, конечно, он же не просто был великим разведчиком, он же и государственным деятелем был.
Непризнаваемым. Выполнял государственные задачи, но скромность.
Скажи, пожалуйста, вот это решение, то есть сначала идея создания постоянного спецподразделения вроде «Вымпела», что?
Штатного,
прошу прощения, штатного подразделения «Вымпел». Ну, мало того, хорошо, вполне возможно, что он тут с кем-то обговаривал, что эта идея как-то родилась, конечно, лидерство его, но она коллективная. Слушай, а пробить все это?
Что?
Пробить!
Ну, вот он пробил. Крючков дал свое согласие. Пробивали.
Угу.
Пробивали.
Там же ведь, опять же, я где-то считал, опыта не было. Унты не подходили. Летные костюмы не подходили. Рюкзаки надо было придумывать самим.
Нет, на базе КВОСа было все и подходило. Но это было тренировочное, да, все.
Угу.
КВОС же это тренировка. Замысел, да?
Угу.
Вот. А когда переходишь к боевой работе, Но трудно себе представить бегущего в Африке вон так.
А может, потому что никто не пробовал, кстати.
Пробовали.
Пробовали, да?
Да. В этих костюмах свитер и ритузы верблюжьей шерсти, да, там в 50-градусный мороз и жарко будет.
Так,
ну, полной амуниции.
Наш общий друг...
Это учебно-тренировочное.
Я понял.
Боевое снаряжение. Все, да, ну не все. Брали и западное, и свое, свои разработки.
Но это был постоянный процесс.
Постоянный процесс. Совершенствование, подгонка оружия, изменение его характеристик. Ну, штатного оружия.
Кстати, наш общий друг с тобой рассказывал, что когда он был на Куосе, я не помню, по-моему, он мне сказал, что это будет занятие по спецтактике, через два дня после Нового года они пришли. Их вывезли куда-то к чертовой матери, зима, они все в летных костюмах, в этих, им тепло. А преподаватель им карту и говорит, где вы? Все показали не там. Он говорит, первый и последний раз, я вас поправляю, вы вот здесь. Вам через три или сколько часов надо быть вот там. И вот он как говорит, вот тогда мы поняли, что эти костюмы, они как-то, в них очень жарко было.
Ну да.
Вот, вот.
Пробы, ошибки, наработки, все, как говорят, на ходу делали.
И вот ты сказал об оружии. Есть такое понятие штатное оружие офицера спецгруппы специального назначения «Вымпел».
Да.
А может быть, ему удобнее из чего-то другого? Значит, у него было еще и что-то другое?
Ну да, да, все виды оружия штатное. Оно тебе раз и за тобой закрепляется.
Да, но...
Специзделия... И стандартное оружие, любое иностранное оружие. Все под выполнение задачи. Нет такого, мне удобно в руках держать или неудобно. А вот годится для выполнения задачи или не годится. Все исходит из задачи.
То есть и выполнению этой задачи подчиняется все?
Ведут подбор оружия, боеприпасов, специальных средств, минно-подрывных средств. Все под задачу. Конечно, оно и с гранатой хорошо бы может ходить. Но по любимому мной Парижу неудобно.
А как ты с гранатой под причинным местом ездил в Афганистане с душманами разговаривать?
Ну, не хотелось быть этим объектом для экспериментов.
Ну, я понимаю. У них же ведь это, наверное, искусство.
Ну да, ну это традиция.
Традиция. Более традиция.
Такие формы, методы воздействия на себе подобного.
Серёз, тогда последние полчаса ты будешь отвечать на вопросы тогда слушателей?
Постараюсь.
Понятно. Все, а на радиостанции «Говорит Москва» новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, в этом получасе Сергей ответит на ваш вопрос. Но первый вопрос у меня. Ты на него уже отвечал. Я просто это в СМИ видел твой ответ, но тем не менее. Серёз, вот это вот процессия выпускников Академии ФСБ на Гелендвагенах.
Ну,
вот ты как, так сказать, чекист, которого украшает скромность, вот как ты эту историю бы оценил?
Ну, дурость, веление времени, что ли, да? Ну, они же наказаны, они так на периферии где-то служат. По-моему, ни один еще не изгнан из органов. Ну, на периферийке ума бы наберутся, да и все.
Ага, а вот скажи, пожалуйста, а лица участников этого пробега? Ну, хорошо, дай бог, что это...
Надо сказать, что блатных много в нынешнее время приблотненных берут. Нужных людей, нужников.
Ну, понятно.
Цветочков, внучочков.
Понятно.
Это, так сказать, хорошим цветом так. Ведь многие заканчивают наши высшие учебные заведения, наши там академии и прочее, и сразу увольняются.
Подожди.
Получают образование. Там действительно уровень образования на халяву, это же не платное.
Подожди, как это?
Так, особенно юристы, это мода. Ну как?
Ну подожди, человек получил специальные знания. Хорошо, я вот просто...
Ну потом под различным предлогом,
А предлог можно найти. То есть, например...
И он на гражданке, он с дипломом классного специалиста.
Еще как...
Да, который котируется.
Ну да, все. Спасибо.
Вот этого блатоты, это очень много. Юрких ребятишек.
Ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Здравствуйте,
пожалуйста.
Леонид. Здравствуйте, Сергей. Спасибо, Леонид, за вашего гостя. К сожалению, очень редкий у вас гость. Я всегда его с удовольствием слушаю. Александр, Москва. Сергей, к вам два вопроса вот таких. Ну, вот скажите, пожалуйста, вот вы говорили, там вот у вас был начальник там Крючков, да? Вот почему три силовых министра во время вот ГКЧП, Пуга, там, Язов, и не смогли удержать Советский Союз? Это первый вопрос. И второй вопрос, скажите, вот в тяжелые годы, вот эти 90-е, многие вот из офицеров, я сам, ну, бывший военнослужащий, уходили в бандиты. Не ушли ли ваши сотрудники куда-нибудь вот в такие структуры?
Ну,
спасибо.
Второго, спасибо. Мне неизвестно ни одно случая, чтобы вымпеловец или даже каскадер, да, вот из бригады особого назначения, чтобы уходили в криминальный мир. Да, помогали, не секрет никакого не открою, Лукойл на заре своего становления выжил и обрелся только благодаря людям вымпела. Уже, я имею в виду, находящимся на пенсиях в отставке.
Ага.
На Лукойл изначально работало около 60 человек. И Лукойл отстояли, и его здание, и
все остальное.
Имидж, и по всему контуру
Лукойл
отстояли и вымпеловцы.
Кстати, ведь тоже непростое дело, потому что один из твоих коллег... Ну, я его не знаю, он мне разрешения никак не дал, я фамилию его называть не буду, хотя он был на экране под своими фамилиями из Владивостока. Он сказал, никогда в жизни не мог представить, что я буду защищать чужие деньги.
Ну, и он защищал.
Ну, так...
Жизнь, обстановка, все поменялось.
Конечно.
Это мы только с виду по локоть в крови. А так-то жить-то тоже надо. Ну, интересов, вот чтобы предать интересы Родины, уйти в криминалитет, такого мне неизвестно. Хотя 2-3 человека были осуждены. Это, скорее всего, на коммерческой, в этой Нивы. Или сами сплоховали, или их подставили. И такое было. А первый-то вопрос я... Крючков.
Да.
Я как-то постоянно же это
да,
говорю.
Да, это вопрос каждый раз, когда ты появляешься.
Да, это я говорил уже. Клуб маразматиков в стране был вот это, в виде политбюро и прочее. Это клуб маразматиков. Крючков принадлежал тоже к этому клубу. По моему мнению, я, может, несправедлив. В разведке он случайный человек. Тем более руководитель. Он партийный функционер был. А партия любила нас укреплять, усилять партийными функционерами.
Причем
вот
они сразу...
Звена, ну, для них низшее звено – это начальник отдела. А это крупная шишка уже.
Ты же говорил, они приходили на генеральские и полковничьи должности.
Да. Вот усиление. Раз там когорту нагонят их, толку от них мало. Вот Крючков из этого числа был. Хороший дядька. Ну, хороший, условно, любой человек может быть хорошим, но никчемным, да?
Бывает такое.
Вот. И какое там ГКЧП, все люди я имею в виду наши гибисты, посмеивались над ними, да и все.
Ну да, я думаю, что люди, которые слышали твои рассказы о смене режима в Афганистане, они бы, наверное, сказали, так государственный переворот не совершается.
Да, конечно, да, это так, это уже, я даже не знаю, что пьяный фарс был или маразматический, скорее всего, и то, и другое, все вместе.
Все вместе.
Как Крючков человек был не пьющий особо, вот. Ну, там были ребятки, которые не просыхали никогда. И видно на экране там что-то. И в реальности они не совсем северезые были.
Ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, смотрели ли вы фильм Говорухина «Запрещенный. Час негодяев» про события 93-го года? И что вы думаете об этом? И об этих событиях?
Ну, у меня к фильмам, он, Леня знает, определенное отношение. Сказки, фантазии, что Голливуд, что наши. Такого.
Нет, один раз.
Я с удовольствием, какие-то с удовольствием смотрю. Ну, всегда так посмеиваюсь, внутренне я так посмеиваюсь.
Один раз ты только сказал, что это более или менее похоже на действительность.
Ну, бывает, бывает.
Один раз это был, и я об этом не могу не сказать, это был сериал «Карпов».
Да, это да.
Так твое отношение к событиям 93-го года, Сереж, вопрос был задан.
Ну, какое отношение? Мне нравится, я единого мнения с Шахназаровым. Система делала свое дело, не смогла себя удержать, да, устоять у власти. Они просто в маразматике. Ну, Лень, я уже говорю, мое отношение как к маразматикам.
Не,
и
ну,
смешно, и жалко, и горько.
Мы с тобой не раз об этом говорили, и твое мнение было, что это был за Советский Союз конца 80-х, ну и до развала. Вот что это было за...
Клуб маразматиков. Управлял клубом,
да.
Как я еще скажу.
Ну да. Да, да, я понял.
А маразматиков всегда опекают. Если маразматик в больнице, то санитары оберегают. Если он в Кремле сидит, то его окружение.
Угу.
Его окружение, кто обеспечивает им жизнь? Ну, если, допустим, я вижу, что человек невменяемый, да, но власти, что я его свергать, что ли, должен?
Не, ну и как?
Ночкой быть или как?
Ну,
ну
да.
Вот и подмазываю ему, и пишу, и сочиняю, и восхваляю, и ордена вешаю. Это не только на Брежневе, это ордена вешали. Их там пачками вешали по поводу дня рождения, тещи, на тебе орден.
Угу.
Ну и так далее.
Да.
И жалко, и грех...
Ну и грешно, и смешно.
Ну, маразматики, что еще можно здесь говорить?
Да, кстати, я правильно назову цифру? По твоим чутким руководством были воспитаны 4 генерала?
Да.
Угу.
Да. Это есть такое.
Да, да. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Доброе утро.
Можно
вопрос по Афгану задать?
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста. Вот это Ахмедшах, панжевский лев, так называемый, правду говорил, что у него на подсосе некоторые были советские генералы? Или это выдумка его бахвальства, или выдумка журналюк наших? Как вы думаете?
Ну, спасибо за вопрос.
И бахвальство, и выдумка, и, в общем, никто у него на подсосе не был. Но то, что не совсем грамотно с ним работали, это да. Работать с пафосом превосходства над тобой. Да?
А, даже так было, Сереж?
Да, показывали ему свою пафосность.
Ага.
Ну, то, что, в общем-то, и делалось в Афганистане.
А пуштуну это, наверное, вот слаще сахара.
Ну, он не пуштун был.
Он не пуштун был, разве?
Нет, это узбекская...
А, понятно.
Узбекские кланы.
Ага.
Вот. Он это видел, он это ощущал, да и перед ним это не скрывали.
А, даже так?
Вот, да. Неграмотная работа с ним вот здесь. А он, в принципе, он был за идею демократизации страны, но не в виде социализма, но и не в виде капитализма. Вот у нас своя должна быть демократизация, мы свое должно. Ну, а мы социализм там, нет, будешь социализм строить.
Спасибо.
Вот так. Все банально, ребята, просто. Все очень просто. Нет никаких там, ой, там, конспирологии и прочее, прочее. Пришли строить социализм. И со всей силой строили.
Ну да, а надо было, ты же ведь туда местным жителям, ты рассказывал мне, Голос возил, потому что у них это национальная обувь.
Самый ходовой товар, правда, неудобный, объемы большие, я имею в виду габариты этих ящиков с калошами.
Слушай, а скажи мне, пожалуйста, ну тогда-то, наверное, ты этого не знал, но если потом выяснял. Приходит от Сергея Шестого куда-то в центр запрос на, я не знаю, ну давай, чтобы для ровного счета на 50 тысяч пар галош. И тебя в Союз не вызывали?
Да нет, я же не в центр отправлял, не Дроздова, условно говоря, ага. А ехал в Кабул и убеждал кабульское руководство свое.
А.
Что нам позарез нужны калоши. Ну, смеялись они. А я с мешком.
А объяснял?
Они же выделяли деньги, а не калоши.
А-а-а.
А потом уже там, другие.
А ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, для того, чтобы в дальнейшем, в будущем, клуб маразматиков не управлял страной, не нужно ли регулярно или нерегулярно проводить чистку властных рядов? Спасибо.
Ну, вот когда слово «чистка» появляется, мне это так надоело, мы чистим там, ну, за царизм не буду говорить, но с 17-го года мы все чистим и чистим. Я уже далеко, наверное, совсем зайду. Мое глубокое мнение, Леня об этом знает, что мы живем все, включая Путина, в ментальности крепостничества. Не феодализма, как Доренко говорит, а вот мы в ментальности своего исконного крепостничества. Мы никак не можем из этого состояния выйти.
Но ведь...
Ментального состояния. Мы без начальника, я про гражданских говорю, мы не можем жить. Вот чистка, да? Ведь не сказали, что ментальность надо менять. А вот начальника надо почистить, а чтобы там он не...
Ну, ну
не
да, выжирал. Другой начальник будет наверняка хороший.
Ну да, зачистить можно с периодичностью там, хоть каждый день.
Да, ну если пемзой драет, так можно и до кости жить, собственно.
Да.
А, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Здравствуйте, очень благодарен вам за передачу.
Это Сергею вы должны быть благодарны, я тут...
Вот, и вам, Сергей, и вам, Леонид, тоже, и Сергею, естественно, ну и всем товарищам, которые приходят к вам.
Спасибо.
Вот меня интересует личность Андропова. Какой-то он для меня двойственный. Для вас?
А он и был двойственный.
Андропов, ты же ведь, извини.
Партийный функционер.
Серёж, извини
Но
меня,
он
пожалуйста.
Серёж, я тебя... Этой работой чекистской, да?
Серёж, я тебя хочу вот что спросить по Андропову. Ты лично контачил с ним? Встречался?
Один раз.
Один раз, все.
Один раз. Ну, так случилось.
Ну, что... ну да, ты, это вопрос был для того, чтобы, ну как, ну ты видел его, ты что-то для себя приметил, заметил.
Нет, но... было решение конкретных задач.
А, хорошо.
И я докладывал. Короткий доклад там.
Короткий доклад. А теперь вот я повторю вопрос слушателя. Твое впечатление об этом человеке?
Как о двойственном. Он должен был подчиняться беспрекословно
клубу маразматиков.
Клубу маразматиков. Вот. Ну и сам он частично в этом состоянии находился. И в то же время он проникся необходимостью что-то делать. Он уже осознавал, понимал и не успел попытки хоть что-то сделать, чтобы не строй менять. А вектор, да?
Ну да.
Ну, его заставили сажать цеховиков.
А он их хотел использовать в экономических целях.
А он их предлагал легализовать.
Угу.
Чем воспользовался Китай? Нашей схемой не просто легализовали, а они развили это направление, то, что у нас называлось цеховиками.
А...
И возглавили это все.
То есть под возглавили, ты, наверное, понимаешь, что все это контролировалось службами.
Ну и сейчас контролируется партией.
Нет, партией...
Вот должны быть частное предпринимательство.
Угу.
И угу. Успешно, ну, видим же, что успешно за да. пару десятилетий развили.
Угу. Угу.
А мы их сажали сотнями... Кое-кого расстреливали.
Так ты же рассказывал, что когда в Узбекистане, ты же в территориальных органах в Узбекистане служил, правильно?
А, да.
Когда в спортивном зале Комитета госбезопасности Узбекистана огромный зал, стояли столы, вот заваленные золотом, деньгами, да?
Да, 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 да.
То есть, да? А Андропов
там
хотел...
Там Мономаха не было, а остальное все было.
А остальное все было, да?
Да.
Я вот это... А клише для печатания 100-долларовых бумажек были там?
А как ты думаешь?
Да. Да, вот все-таки пещера Аладдина — это не сказка, конечно. Это
ну,
не
приняли,
сказка.
Так, маразматики приняли решение.
Да, было принято
решение. Показать.
Да.
Чем закончилось, да.
Да. Ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. У меня два вопроса.
Пожалуйста.
Первый. На какой идеологии воспитывали вот людей типа Сергея Шестова на больше? На марксизм-ленинизме, коммунистической партии, коммунистических идеях или на идеях патриотизма?
Так.
Российского патриотизма. И второй вопрос. Все же не совсем понятно, зачем был создан «Вымпел», если к тому времени уже были «Альфа» и «Каскады», и «Каскад» не один, а сколько-то...
Не-не-не, у вас...
В чем отличие их функций? Пожалуйста.
Да я понял, да. Должен признаться, что раз в месяц у нас шло типа что-то политического, так сказать, собеседование наших политработников. У нас тоже политработники числились.
Подожди, они у вас числились, они были подготовлены?
Штатно.
Они были подготовлены, как вы? То есть они вместе с вами выходили?
Пили точно так же, как мы.
Да ладно?
Ну, некоторые покрепче.
А это, а, например, с позиции леса, с позиции города?
Не-не-не, выполняли задачи первые...
Воспитание?
Первых рядов. Нет, здесь претензий... Трутни, у нас трутни не было.
Понятно.
Ну, функции, вот он должен политработой заниматься.
Угу.
Каких-то лекций, сдачи зачетов, я что-то даже и не припомню. Нет, по-моему, не было. Патриотизм. Гордость за свою профессию. Вот то, что у меня осталось в моей голове, это да.
Я просто хочу, опять же, этому слушателю напомнить. Была передача про «Вымпел», и там, к сожалению, он уже ушел, Яков Семенов, который командовал «Зенитом», да, он командовал в декабре 79-го?
Ну, дворцом, да.
Да, ему сказали кто-то, а вот вы понимали, что если там вас поймают, кто там... И он сказал, за нами был Великий Советский Союз.
Это да. Да.
Да. Причем сказал это без рисовки, без пафоса. Ну вот просто. Да. А второе, Сереж, вот этот второй вопрос. Зачем надо было создавать «Вымпел», когда была «Альфа»?
Ну, я же ответил.
Конечно.
Возникла историческая необходимость создания штатного. «Каскады», вот то, что вспоминают «Тибеты» и прочее, прочее, да, это... нештатное подразделение на особый период.
Ну, да, да.
И к нему готовили этих людей, да, через КОС. Вот. А возникла необходимость историческая. Страна, мягко говоря, начала чуть-чуть распадаться, если кто помнит. И возникла такая необходимость, но не для работы внутри. Альфа — это работа внутри. Еще раз говорю, мы диверсионно-разведывательное подразделение на территории, на чужих территориях. На чужих территориях. Альфа – это внутреннее дело.
А, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Здравствуйте, Николай.
Пожалуйста.
Если возможно, реплика. Когда инициативник ушел в американское посольство, в солдатик, то сделали очень просто, хотя там техника находилась, просто выключили холодную воду на 3 дня. И на 4-й день американцы подвели его к воротам и сопроводили.
Да, да, но если... Да,
просто водичку. А водичка в Афганистане самая главная. Там
да, там не только воду.
Можно было обойтись, да.
В общем, обесточили полностью.
Обесточили.
Но самое главное, у ворот стоял хороший танк с наведенным стволом.
Да, 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 да. Слушай, но ведь вот в этом наведенном стволе это же кураж от того, что было сделано.
Конечно, это кураж. Конечно, кураж.
Ведь действительно за несколько часов в такой стране поменять все. Ну, режим.
Ну, вот с точки зрения гуманитарной я не собираюсь говорить. Я оцениваю только профессионализм исполнения задач.
Так твои зарубежные коллеги, мнение которых я читал и где-то там в Ютьюбе слышал, а не то самое, был отдан приказ,
нет, ну, два,
и не стало.
Мы, когда они проводили там пару операций успешных, мы что, злобствовали? Мы говорили, молодцы, ребята, у вас получилось. Вот хорошо у вас получилось. А когда провально, ну, говорим, ну да, провалились.
Ну вот ты, Сереж, скажи, пожалуйста, а ведь сейчас и управление А, и управление В, очевидно, работают с полной нагрузкой.
Ну, думаю, да, работы, я думаю, им хватает.
Работы им хватает.
Да. Не может не хватать, мы же все видим вокруг.
Ну да.
И ребята все подзабыли, а вот еще раз говорю, девиз «Быть скромными», да, реально сколько альфисты и вымпелсы предотвратили террористических...
А ну, кто об этом знает?
Не помню, что ли, взрывалось, горело, захватывалось, уничтожалось здесь.
Да, 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 да. Да.
По всей стране. И вот потери-то основные не тогда были, а десятками начали терять, вот выполняя эти задачи. Не только Норд-Ост чего стоит, а этот...
Беслан.
Беслан чего стоит. Спины подставлять, 11 человек ухлопали.
Но ведь это же... как это называется? Это же...
Когда... задача была.
Вот, кроме боевых задач, выполнять еще задачи по спасению детей.
Ну да, ну а смотреть, когда детей...
Это да.
...хлещут детей, это уже...
Ну так это лишний, Серёж, это лишний аргумент в пользу того, что я сказал. Люди и личности.
Ну, я с тобой согласен.
И как из разговора с вами, для меня слово «офицер», я совершенно теперь по-другому его оцениваю. Слово «офицер» я оцениваю совершенно по-другому. Серёж, спасибо тебе, все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье. До свидания.